Программа «Районный квартал» в прямом эфире «Эхо Перми». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как всегда, по четвергам мы на волнах 91.2 FM. Меня зовут Артем Жаворонков. Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. С удовольствием представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Вдвойне это приятно сделать, потому что он достаточно редкий гость. Не только нашего эфира, но и вообще, собственно говоря, средств массовой информации. Перми Николай Иванович Демкин, руководитель, президент, генеральный директор, если быть точнее, акционерного общества «Пермский завод силикатных панелей», более известный в широких массах как ПЗСП, депутат законодательного собрания Пермского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае, не счесть ваших заслуг и должностей. Здравствуйте.
Здравствуйте, Артем.
Очень рад, что вы нашли время прийти к нам в студию. Я предвижу, что у нас будет, скорее всего, очень много сообщений по ICQ. Вот. Но я так думаю, что у меня к вам вопросов тоже накопилось немало. И если уж там какие-то будут попадать в пику, то они, собственно говоря, я вам их переадресую, но потом, хорошо, естественно, вам их все и скину как-нибудь, пользуясь электронной почтой. Но вначале, естественно, хотелось бы поговорить, и я хотел бы посвятить этому всю первую половину нашей программы, состоянию отрасли. Вы руководитель одного из крупнейших на территории Прикамья строительных предприятий. Причем вы предприятие полного цикла. От производства до строительства, до последнего гвоздя. И вы один из немногих руководителей предприятий, который свое производство знает до последнего гвоздя. Таких людей на самом деле немного. Вы пережили не один кризис, и есть кризис сегодня. Ну, правда, говорят, что у нас о них заявляют официально. И сейчас он вроде как пошел на спад. Прокомментируйте, что сегодня в отрасли?
На самом деле мы пережили не один кризис, а 4 кризиса уже пережили. 95-96 год, 98 год, 2001 был локальный пермский. Вот, ну и вот 8-9 год, 2008-2009 год. И все кризисы отличаются друг от друга. Вот абсолютно все. И кризис сегодняшний отличается от кризиса предыдущего существенно. Существенно для строительной отрасли. Вот
чем?
На самом деле, чем? А прежде всего, подходами к строительной отрасли высшего нашего руководства. Это и президента, и председателя правительства Российской Федерации. Вот в прошлый кризис, да, умышленно или неумышленно, все было сделано для того, чтобы резко упало в цене жилье. И это дешевое жилье покупало государство и решало те вопросы, которые обязан был решить. Предоставление военным, снос там, разным категориям.
Обеспечение граждан, неимущих,
да,
детские дома.
А вот в этот кризис, да, вы это часто слышали, слышите, об этом продолжают говорить, в том числе и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, о том, что строительная отрасль на самом деле это локомотив экономики российского государства. За нами на самом деле, вот если мы работаем, да, за нами следом работают цементные заводы, предприятия по добыче нерудных материалов, металлургические комбинаты, предприятия, производящие кабельно-проводниковую продукцию, производящие лифты, трубы, и стекло, и пошло, и поехало. Вот. И вот на самом деле, да, даже в этом это громадное отличие между этими двумя кризисами. Разные подходы, разные оценки. И отсюда последствия кризиса для нас на сегодня разные.
Вы ждете негативных последствий или какие-то последствия уже догнали отрасль, вас как производителя?
Ну, вот я в начале года, в конце прошлого года, в начале этого года предполагал, что самая тяжелая фаза кризиса для нас будет, это первое полугодие текущего года. Оно примерно так и получается.
Но оно ведь еще не закончилось.
Был период, был период, когда говорили о поддержке строительной отрасли через поддержку ипотеки, ну, чисто вот так теоретически, да, потом наступил период принятия решения. Решение приняли. И я в то время понимал, что пройдет еще несколько месяцев, 2-3 месяца, когда эта самая ипотека, восстановившаяся, начнет работать.
Говорят, вот, что сегодня она даже выгоднее, нежели до кризисный период. 11% вместо там 15-16%.
Ну, 11 нет еще, но меньше 12, да. Меньше 12, да. И государство пошло на поддержку строительной отрасли именно через помощь
покупателям.
Да, покупателям. Мы же что? Мы не можем строить так, чтобы это жилье стояло. Это ведь какой запас прочности надо иметь, чтобы просто вот в удовольствие работать, строить.
Мне кажется, вы немного лукавите.
И оставлять за собой пустые дома.
Запас прочности, да. Здесь ведь понятие не только техническое, речь идет не только о самом жилье и здании, каркаса, но еще и о репутации. Я знаю, что ваши дома, некоторые, распродаются за 4-5 дней, потому что вам как застройщику доверяют.
Ну, наши дома на самом деле и сейчас распродаются. Даже вот посмотрите, почему очень важна для нас ипотека. Для нас, да? Это 80% объема валовой выручки у нас продажи жилья. А в этих 80% 50% до кризиса у нас были ипотечники. Понимаете?
Угу.
В январе их не было, в феврале их не было, в марте их не было. И мы жили за счет того запаса прочности, который наработали, продав в ноябре-декабре очень много жилья, очень много, и потихоньку расходовали эти деньги.
Ну, то есть накопленный жирок, он позволил.
Есть еще небольшой запасик, да, но он будет работать как раз вот ближайшие пару месяцев. В апреле месяце первые граждане с ипотечными кредитами появились на нашем предприятии и начали покупать жилье.
Фактически вы сейчас первый застройщик из тех, с кем мне удалось пообщаться за последние несколько месяцев, кто признал, что да, накопленный жирок нам удалось, собственно говоря, преодолеть кризисные моменты. Сейчас видим, что рубль укрепляется, мы видим, что у нас все-таки идет немножко подрастание в этой части, но все говорят, что есть провал, а у вас вроде провал не было. Вы смогли сбалансировать расходы?
Мы смогли правильно спланировать свою работу. Этих планов придерживаемся. Вот просто безусловно придерживаемся, выполняем эти планы. Знаем, что будет в будущем у нас.
А какое место в этом занимает именно структура вашего предприятия? Ведь вы не просто девелопер, вкладывающий деньги в стройку. Вы производственная база огромная.
В крае мы... где-то 10% обеспечиваем строительство жилья. И не только жилья, на самом деле. И торговые центры есть в истории, и детские сады есть в истории. Вот. А в городе Перми это где-то 20%.
Ну, я имею в виду вот именно то, что вы не просто вкладываете деньги в строительство, но у вас еще и производство собственное.
Конечно, конечно.
А еще я знаю, что на территории вашего предприятия все никак не удается съездить на экскурсию.
Приезжайте.
Допустим, собственное энергетическое обеспечение, у вас своя подстанция, вы не покупаете электричество, а генерируете его и, наоборот, продаете тем, кто есть. Вот именно это, то, что вы смогли именно такой формат производства выстроить, как помогло вам? Ведь эта нагрузка идет...
Знаете, вот я приведу пример абсурдный по жизни, да. Вот есть мощная железная дорога в государстве российском, да. И нам пришлось, вот ради того, чтобы не зависеть от работы железной дороги, да, имея свой парк вагонов, позволявший обеспечивать себя полностью цементом и щебнем, да, нам пришлось отказаться от перевозки железной дорогой и перейти на перевозку автотранспортом. Мы потратили деньги, приобрели автотранспорт для завозки щебня, для завозки цемента. И на сегодня не зависим от того, что происходит с железной дорогой. Это элемент нашей безопасности на сегодня. Нам приходится сегодня полагаться на себя, поскольку партнеры иногда подводят. Именно этим вызвано то, что мы взяли все на себя, все в свои руки. И вот винить нам, на самом деле, вот если у нас какая-то промашка получается, нам винить-то, кроме самих себя,
некого. Но ведь это целенаправленная
политика. И это заставляет, это стимулирует к лучшей работе. Это заставляет лучше работать, лучше продумывать свои действия. Это нормально. Придет время, когда в нашей экономике начнутся процессы разделения труда. Но это только после того наступит, когда за счет разных процессов, происходящих в государстве, будет существовать конкуренция. Конкуренция – двигатель прогресса. Это на самом деле правда.
Ну и сейчас по многим направлениям вашей деятельности конкуренции, получается, нет? Или она недостаточно сильна, чтобы стимулировать?
Она недостаточно сильна. Сегодня очень сложно подобрать надежного подрядчика. Можно было бы...
Потому что их мало.
Да, их мало. Их надежных мало. Вот. Сегодня сложно подобрать даже управленческие кадры внутри предприятия. Их, знаете, вот годами выращивать приходится. Вот. Я верю, что через модернизацию производства мы придем к тому, что затрат труда на единицу продукции будет меньше по всем направлениям хозяйственной деятельности государства. В результате этого, вот конкуренция в производстве одних и тех же материалов, одной и той же продукции, она все-таки
упадет.
Придет к нам. Она придет к нам.
А сейчас мы имеем по факту только рост цен на все составляющие производства.
Да, вот этот кризис на самом деле, он к росту цен жилья не привел, я считаю. Да, есть отдельные товарищи в этом рынке, которые очень даже высокие цены поддерживают. Но он точно привел к увеличению себестоимости. То есть к уменьшению прибыли, которую приносит каждый построенный квадратный метр. Пока это терпимо. Не было бы дальнейшего роста себестоимости. Но предпосылок к этому, по-моему, в настоящее время нет.
Это и следствие укрепления рубля, ведь у вас достаточно импортоемкое.
В том числе. Но вот государство наше вот особенное, да, вот вырос когда-то доллар и евро по отношению к рублю до небывалых высот. Следом подтянулись цены рублевые на отдельные виды материалов. Евро и доллар опустились, да, рублевые цены уже не опустились.
А что за парадокс это? Вот тут уже к вам вопрос, как к политику, наверное.
Многие живут одним днем. Урвать сегодня. А не важно, что будет завтра. Но если не думать о завтрашнем дне, ну вот в привязке к предприятию, если сегодня не думать о завтрашнем дне предприятия, да, оно постепенно погибнет. Сегодня необходимо вкладывать очень серьезные деньги в развитие предприятия.
Но это в первую очередь перевооружение.
Вот смотрите, еще один пример. Нам в позапрошлом году на 80% поставщики щебня на 80% резко подняли цену на щебень. Что пришлось делать? Известь стала нерентабельной в результате этого. Мы потеряли потребителей, рваный график рабочий известковых печей, потеря качества, да, последствий много. Вот, пришлось покупать карьер. И на сегодня, я не могу сказать, что мы свободные деньги, да, тратим именно на решение этой задачи, их можно было бы потратить и на другие вещи.
В том числе и социальные.
Да. И не только для своих работников. Но вот мы на сегодня уже приступили к реконструкции печи под новый щебень. Да? Мы на сегодня на 90% закупили уже технику для карьера. И строго в соответствии с нашими планами в сентябре месяце начнем производство извести собственного карьера.
По поводу техники и
она
оборудования.
Она будет дешевле и качественнее, и она будет конкурентоспособна на этом рынке, и мы сможем ее продавать.
Николай Иванович, вообще есть какие-то направления, вот именно связанные со стройкой, с работой отрасли, в которой у вас нет собственного производства? Что вы еще покупаете? Ну, кроме оборудования.
Лифты? Да.
А лифты, вот вообще оборудование?
Лифты. Мы сами не занимаемся работами по газификации. Здесь есть профессионалы, которые... Ну, не надо лезть туда, куда не надо лезть. Надежные.
У вас, по-моему, даже стеклопакеты сейчас открыты.
Это свое, да. Это свое. Каленое стекло, крашеное стекло, окна.
А я не ошибусь, если скажу, что, по-моему, у вас уникальное оборудование по закалке стекла. Да. У нас ближайшие соседи там в Челябинске. В Казани, по-моему, есть подобное, нет?
Казань есть.
Даже в Екатеринбурге вроде нет подобного оборудования.
Нет.
По поводу как раз оборудования хотел задать вопрос. Ведь
это
именно
все деньги, это
в этой части именно как раз скачки курса валют, наверное, и привели к негативным, основным негативным последствиям. У нас нашего оборудования нет сегодня ведь фактически для
вашего. Вот такого аналогичного оборудования нашего нет. Это тоже будущее. Развитие станкостроения. Да, сегодня техника может все что угодно. Вот. Просто эти направления производства надо создавать у себя. Не покупать за границей, а создавать у себя. Я много видел в мире очень хороший техники, позволяющей, ну, это и металлообработка, да, это и вот и обработка стекла, вот, это и, в общем-то, материалы различные для строительства. У нас на сегодня не более 10% применяется импортных материалов.
Это на вашем предприятии, вы,
да,
имеете в виду?
Да.
Это очень, очень низкий процент,
но мы же небольшой импортозамещение. Это небольшой процент.
Я предлагаю ненадолго прерваться. У нас сейчас реклама, мы в этой студии через полминуты. Не переключайтесь. Николай Иванович Демкин, генеральный директор акционерного общества «Пермский завод силикатных панелей», у нас в гостях. Это программа «Районный квартал». Мы продолжаем. Я все-таки хотел бы вернуться немножко к ипотеке. Есть инициатива, есть, я думаю, эта мысль все равно так или иначе и обсуждалась на краевом, на уровне краевого парламента с депутатами, и так или иначе в среде застройщиков Пермского края по поводу краевого софинансирования ипотечной ставки. Да, государство дает нам гарантированные 13%, не через все банки, но тем не менее. Но была такая инициатива, была она озвучена на Камском форуме профессионалов недвижимости, если не ошибаюсь, вот месяц назад, в конце марта. Как вы, вот тут уже к вам вопрос не просто как к руководителю крупного предприятия в этой отрасли, но как и к парламентарию. Есть ли сегодня у края такие ресурсы? Есть ли, во-первых, необходимость, точнее, да, а во-вторых, есть ли ресурсы?
Вот необходимость, она, безусловно, есть. И это могло бы стать вторым мощным рычагом поддержки строительной отрасли. Но, к сожалению, мы 2 года уже живем с дефицитным бюджетом. И совсем недавно рассматривали вопрос секвестра бюджета. Неприятные, тяжелые вопросы. И в этих условиях, да, конечно, денег на эту необходимую помощь со стороны края рассчитывать наверняка нельзя.
Пока, во всяком случае.
Но это было бы очень полезно. Это было бы очень полезно.
В части стимулирования вот такого позитивного роста самой отрасли, ведь ипотекой, да, пользуются вот люди, имеющие определенный,
конечно,
доход и состояние.
Первое, имеющие определенный доход, да, и имеющие уверенность в том, что они сохранят этот доход. В противном случае пользоваться ипотекой просто нельзя. То есть ипотека вообще, да, вот она очень полезную функцию в обществе выполняет, да. Тот, кто взял ипотеку, он обязан рассчитаться по ипотеке, а значит, он обязан трудиться, работать. Вот эта полезная социальная функция ипотеки, она крайне, крайне важна. Вот новая ипотека, да, та, которая в поддержку строительной отрасли, она еще отличается от старой тем, что она не может быть использована на выкуп вторичного жилья. И вот я с этим абсолютно согласен. Это правильно. Почему я говорю о том, что ипотека начнет работать более полноценно 2 месяца, да? Угу. Вот когда, те, кто имеют вторичное жилье, будут продавать это вторичное жилье, и с деньгами, а не со вторичным жильем, заходить в ипотеку, да, вот тогда там у нас все будет более-менее нормально.
Но эти старые квартиры, вот опять же, выполняя социальную функцию, развивая эту тему, опять же вопрос к вам не только как к застройщику, но как к парламентарию. По поводу целого ряда социальных программ в отрасли, расселение ветхого и аварийного жилья, вы активно участвуете.
Активно.
Достройка целого ряда объектов, как Ушакова 21, недостроев, долгостроев, собственно говоря. Это ведь тоже софинансирование из края. Здесь как обстоят дела? Есть ли у нас средства?
Не везде было софинансирование из края. Вот первый дом, Челюскинцы 7, мы совершенно по другой схеме с городом решали. Мы за достройку этого дома получили земельные участки, на которых потом работали несколько лет. Вот. Ушакова 21, безусловно, это краевые деньги, абсолютно точно. А вот остальные объекты, да, они были в состоянии заморозки, да, без нашего участия там точно ничего бы не получилось. Это Каляева 18, Танцорова 37, да,
ну, это
Танцорова 29, да, вот именно вот те, кто эти дома строили, именно потому, что им не доверяли, они не могли больше продавать и не смогли бы продавать. Когда мы заходили в достройку этих домов, мы там прибыли почти не получали. Вот так, немного, но не в убыток. но не в убыток. Именно авторитет нашего предприятия, имидж нашего предприятия, как только мы туда заходили, позволял нам вести продажи. Ну, и за счет поступающих денег доводить эти объекты до сдачи.
Когда появляется забор, на которых выдавлено ПЗСП, и когда начинает появляться там техника с этой аббревиатурой на бортах, понятное дело, что дом будет сдан в какой бы то ни было. Но срок
Один из принципов на нашем предприятии, вот, прежде чем войти в какую-то историю, надо понимать, как из нее выйти. Поэтому мы очень трепетно относимся к тому, а как мы будем сдавать объект? Непонятно какой, да, как будем сдавать его. И мы это умеем делать.
Слушайте, а если вот совсем честно и откровенно, вот за последнее время, конечно, все гладко, когда хорошо, и хорошо, когда гладко. Вот провалов не было? Не вспомните какой-нибудь тяжелый объект, который, ну, со слезами прям
давал? Вот мы в прошлом кризисе, да, мы два дома приостанавливали. Но как делали это открыто, да, мы вернули. Вот как ни было тяжело, мы вернули, вот, скажем, Докучаева 42, да, 9 дольщиков было, а дом громадный, да. Вот этим 9 дольщикам мы вернули деньги. И они купили где-то в другом месте. Сложно было с Островского 29, продавали в убыток даже. Вот. Но ничего.
А Давыдова 11 это не ваш дом?
Давыдова это наша серия. Поэтому говорить о том, что мы когда-то, когда там разрешатся те вопросы, которые на сегодня не решены, может быть, мы войдем в достройку этого дома. Вот. Но если найдется тот, кто возьмется за достройку этого дома, то мы будем надежными, гарантированными поставщиками серии на этот дом, на тех условиях, на каких договоримся.
Ну вот в продолжение это как раз расселение ветхого и аварийного жилья. Буквально минуту у нас есть до московских новостей. Уже, опять же, как парламентарию вам вопрос. Есть ли у нас деньги? Программы по расселению у нас не сокращаются или сокращаются?
Нет, не сокращаются. Они выполняются на сегодня. Да, хотелось бы, чтобы этих денег, да, было больше. У нас громадный ветхий фонд. Очень много необходимо расселять. Вот. Но не сокращаются.
И есть просто убеждение, что это абсолютно невыгодно для застройщика вот именно заниматься расселением, приходить на
участок. Неправда. Вот мы же не работаем без прибыли.
Вот об этом и поговорим сразу после новостей от наших федеральных коллег. Программа «Районные кварталы», как всегда, по четвергам на волнах 91.2 FM. Мы продолжаем. В гостях у нас Николай Иванович Демкин, генеральный директор ОАО ПЗСП. Я уж по-простому. Депутат Законодательного собрания Пермского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском же крае. Мы продолжаем разговор о строительной отрасли. Мы остановились на той части, что невыгодно, ну, есть такое представление, строить на территории со сносом ветхого и аварийного жилья. Вы сказали, что это не так.
Я бы сказал, менее выгодно, да, но мы же не работаем без прибыли. Вот везде, где мы работали на сносе, мы всегда получали определенную прибыль. Она несколько меньше, чем на площадках без сноса. Вот. Да, есть своя специфика работы, но вы знаете, вот насколько приятно вначале сломать все это.
Да? Расселив людей.
Расселив людей. С людьми нельзя ломать и сносить, а затем построить. Это преображение города. Это просто вот для меня это удовольствие. Это просто удовольствие. Но... С прибылью.
Еще есть удовольствие с прибылью. Да. Говорят, что это весьма бюрократизированная, волокитная процедура.
Вот я вот это главное многократно, именно. Мы же проходили эти темы и самостоятельно, да, самостоятельно, и тогда, ну, скажем, Островского 29 мы строили, да, за 46 квадратных метров, да, дома, который мы сносили на этой площадке, я отдал 5 двухкомнатных квартир. Вот нормально?
Нет.
Нет. Если бы я этого не сделал, я, может быть, еще до сих пор дом бы не построил.
Это вот, понимаете? Который сейчас вот углом,
да,
такой переменный этаж.
Это Турчининовский квартал. Угу. Вот смотрите, вот я горд строительством этого объекта. Мы там не навредили, понимаете, как вписали.
Архитектурная, да, среда очень красиво там,
да,
выстроена.
Там получилось хорошо, красиво. Но мы там решали вопросы сноса самостоятельно. И это было очень затратно. Луначарского 15, об этом уже мало кто помнит, на сносе трех двухэтажных бараков. И по одной из квартир сносимой, да, владелец требовал 17 однокомнатных квартир. И мы таскались по судам, решали эти вопросы. Но когда застройщик работает с городом воедино, да, вот эти вопросы, вот этих бюрократических волокитных вопросов становится намного меньше. Город начинает, выставляет на продажу, застройщик завершает. Сроки сокращаются значительно. Затраты сокращаются значительно. Поэтому вот я именно за такую работу. Застройщик город, город застройщик друг другу должны помогать, выстраивать общие планы, что на сегодня у нас получается.
Вы опровергаете это самое, второе уже опровержение с вашей стороны сегодня по поводу бюрократической волокиты и по поводу сноса ветхого и аварийного жилья. Мне хотелось бы поподробнее расспросить вас, зачем, я по-простому опять же, вы ввязываетесь в эти истории с долгостроями. Это ведь тоже, по идее, не очень выгодная эта программа. Что, социальная ответственность?
В том числе. Ну, надо хорошо знать наши предприятия, для того, чтобы, зная предприятия, оценить то, что я сейчас сказал. В том числе у нас, по крайней мере, при мне, да и до меня, вот я хотел бы сказать, что у АО ПЗСП повезло тем, кто работал до меня на этом предприятии. Я благодарен тем директорам, которые оставили это предприятие нам. Понимаете? Вот у нас предприятие на самом деле социально ориентированное. И это не пустые слова на самом деле.
1800 сотрудников сейчас, слушая эфир радио «Эхо Москвы» в Перми, могут это подтвердить. Как вот кризисные явления сказались? Сокращали ли зарплату? Отпускные или какие-то прочие программы?
Вот точно пришлось постараться сделать так, чтобы не выводить на работу сверхурочно, да, и платить двойную заработную плату.
То есть излишков отказались?
Да, от излишков отказались, это точно. Да, для отдельной категории работников, там, где это возможно, сократили рабочий день на один час. Но это нормально. Мы это уже проходили, люди это понимают. Потеряли они при этом, в принципе, немного, 5 часов в неделю, да, в пропорции, в каком-то размере. Эта категория работников потеряла заработную плату. Сдельщики ничего не потеряли. Строители, монтажники, там, арматурщики, все, кто повременщики, обслуживающие прямое производство, ничего не потеряли.
Вы уже как-то обмолвились буквально в начале нашей программы о том, что есть дефицит кадров. Это целенаправленная политика по сохранению кадров? Вообще, как у вас выстроена политика по части приумножения технического персонала? Потому что с ним, говорят, проблема у нас сегодня.
Мы постоянно работаем со средними техническими образовательными учреждениями, с высшими техническими образовательными учреждениями, постоянно предоставляем возможность прохождения практики. Эти отношения у нас выстроены давно. Вот, отбираем ребят и девушек для работы на предприятии и трепетно относимся к ним.
У вас же династия тоже есть.
К сожалению, на сегодня присутствуют и такие вещи, да? Ты ему год, другой, третий практику, возможность прохождения практики предоставляешь, он заканчивает высшее учебное заведение.
И уходит к конкуренту.
Да если бы к конкуренту, все на пользу строительной отрасли. Он уходит в торговую сеть и становится профессиональным продавцом строительных материалов.
С высшим образованием.
Да.
И это беда сегодня.
Это беда.
По поводу качества работы. У нас, это тоже убеждение, не только мое, озвучу его вам, оно звучит достаточно неприятно. В кризисные моменты принято халтурить. Это там снижение издержек, использование более дешевых материалов. Это все равно сказывается в конечном итоге на продукте.
На нашем предприятии это быть просто не может. Мы никогда не принимаем решений, которые позволяют, да, ухудшить качество строительства. Вот еще один из принципов нашего предприятия, да, вот совершенный дом, да, ну не знаю, можно построить или нет, но принцип «каждый последующий дом должен быть лучше предыдущего», вот мы этого придерживаемся.
А если появятся те, кто может предъявить претензии? Лично к Демкину может старшему прийти и сказать: «Так, я недоволен».
Есть, есть. Вы понимаете, есть понятие, да? Мы же 5 лет несем ответственность за построенный объект, да? По гарантии. И вот за этот период, если возникают вопросы по каким-то скрытым дефектам, есть же дефекты, которые невидимы, да? Вот. И мы по всем по ним отрабатываем.
У нас остается буквально 4 минуты. Мне бы, знаете, хотелось чему их посвятить? Теме публичности, вашей публичности. Все-таки, помимо всего прочего, помимо руководства крупного предприятия, вы депутат законодательного собрания и еще секретарь политсовета фактически партии власти. Недавно газета «Звезда» публиковала рейтинг влияния в Пермском крае, в котором вы заняли почетное 3-е место, пропустив вперед губернатора и премьер-министра, ну, председателя правительства, фактически. Я знаю, что у вас неплохие отношения и с тем, и с другим. Как вы вообще оцените, не буду говорить про сам рейтинг, но свое место в нем?
Знаешь, что вы... Вот я бы сказал так. Абсолютно правильно присуждение 1-го места, да, это губернатору. По должности так должно быть. Вот. 3-е место мое, ну, я не знаю, наверное, это не совсем правильно. Потому что вот рейтинг влияния, да, так ведь называется этот
именно
рейтинг,
так,
да? Это значит влияние на принимаемые решения, влияние на внутреннюю политику в регионе, да? Вот я бы сказал, что на самом деле... Здесь, если говорить о моем 3-м месте, да, то это могло бы соответствовать известности в крае. Известности. Да, я благодаря тому, что пошел руководить партией, стал гораздо более известен в крае. Вот. И рейтинг влияния в партии, а если партия влияет в целом на какие-то решения, то значит и в этом рейтинге, да, он у меня вырос существенно.
Но 3-е место вы все равно считаете
незаслуженно. Третье, я думаю, это что-то тут немного перегнули.
Ну, все равно, это ведь объективная оценка, ну, как ее называют и считают журналисты сами, которая складывается из определенных. Вы смотрите, законодательное собрание, вы не возглавляете фракцию, вы являетесь...
Я член комитета.
Член комитета, да, фракции. Но ведь единороссов в нашем парламенте большинство. Значит,
большинство. А член фракции.
Вот, видите, разве это не степень влияния? А кто еще? Кто сильнее? Где? В какой степени?
Ну, не знаю. Вот у меня есть свое мнение, что несколько вот преувеличили.
Давайте тогда еще 2 минуты такого небольшого короткого блица по части некоторых обстоятельств из градостроительной тематики. Мне очень интересен ваш взгляд, особенно глядя на Турчининский квартал, о том, куда сегодня движется Пермь в части своего внешнего облика. Есть убеждение, что мы серьезно уступаем Екатеринбургу, например, что у нас из-за того, о чем вы говорили, из-за невысокой конкуренции, не очень много красивых домов в последнее время. У нас очень много пустующих площадок в центре Перми, которые никто не берется застраивать, которые принадлежат собственникам, разорившимся во времена кризиса. Нет боли по поводу всех этих вопросов, проезжая мимо?
Есть. Нашему городу, нашему краю, вот такой подход к строительной отрасли, как она рыночная, она самодостаточная, ей не нужна помощь, да, а этот подход у нас на протяжении 10 лет все-таки существовал ранее, вот, очень навредило. Мне кажется, вот задача сегодняшних людей, стоящих у власти, контролирующих архитектурный облик города Перми, нужно быть несколько жестче в плане позволения строить, да, ну, так как это у нас на сегодня, к сожалению, иногда бывает. Вот. Среди малоэтажек, раз тебе и свечка громадная, да, нужны ведь какие-то переходные элементы. Вот.
Баланс.
Баланс. Мы должны мы должны не просто строить, да, мы должны улучшать среду обитания. Вот я как строитель, да, на каждом объекте эту цель преследую. Скоро мы будем открывать фонтан с подсветкой. Мы решили не совмещать это с праздниками, которые вот 1 мая, 9 мая. Здесь и так много разных событий. Но скоро будем открывать фонтан с подсветкой на Беляева 8. Там, где
в
были,
индустриальном районе.
Да, там, где было много шума и скандала, да, по поводу ликвидации гагаринских прудов. Я бы хотел посмотреть в глаза этим людям, да, которые говорили о том, что тут малину собирают, да, тут дети купаются. Это был гадюшник. И в результате опроса жителей близлежащего района, да, мы пришли к выводу, что лучше не пруд, а фонтан. И вот этот фонтан мы скоро будем запускать.
Приглашайте. Мы обязательно приедем на это открытие. Спасибо большое. Николай Иванович Демкин, генеральный директор УАО «Пермский завод силикатных панелей», депутат законодательного собрания и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», был в гостях программы «Районные кварталы». Спасибо большое за то, что нашли время прийти к нам.
Вам спасибо, что согласились послушать.
До свидания.
До свидания.